Глава 8. Три слоя смерти. Судно на двух сигарообразных поплавках скользило по морской глади. Длинный залив экваториального океана недаром носил название «Зеркального моря». Расположенное в поясе спокойной атмосферы, ближе к хвостовому полюсу, море почти не знало бурь. Отсутствие впадающих в него крупных рек сохраняло воды первозданно чистыми, темными в глубине и ослепительно сверкающими в красных лучах светила Торманса. Гена Тал восхищался игрой красок за кормой, а Тависа Хинака и Торлик любовались необыкновенной чистотой моря. В трехгранном выступе каюты у рычагов управления сидели два тормансианина в лиловой униформе, безотрывно глядя вперед и лишь изредка обмениваясь односложными восклицаниями. Они держали курс на кручу бочкообразной горы. Ее темно-серая каменная масса была разбита разветвленными жилами красной породы, словно кровавыми артериями. Левее, под горой, берег был облицован каменными плитами. За набережной виднелись здания, в беспорядке отступавшие от моря. Брошенный город Чендин-Тот стоял близко от заповедной рощи, последней на планете Ян-Ях. Здесь издавна находилась область приверженцев природы, людей, не принявших всеобщей урбанизации и переселившихся в зоны с нездоровым климатом. Неповерное увеличение населения планеты заставило застроить и заповедный район. Приверженцы природы исчезли, влившись в общую массу городских жителей. Все же незначительный участок первобытного леса уцелел от всепожирающего потребительства 16 миллиардов населения Торманса. Вероятно, это произошло случайно. Катастрофический кризис разразился раньше, чем последняя роща была срублена. Множество городов вымерло, и те, что находились в менее благоприятных климатических зонах, никогда не заселялись вновь. Берег приближался. Земляне хотели подняться на крышу каюты, заменившую собой мостик, но провожатые энергично воспротивились. Они говорили очень быстро, с акцентом жителей хвостового полушария, проглатывая согласные. Земляне, привыкшие к четкому произношению государственных радиопередач и медлительной речи чиновников, понимали своих спутников с трудом. Выяснилось, что в Зеркальном море водятся лимаи. Эти всепожирающие чудовища своими длинными щупальцами хватают с открытой палубы все живое и утаскивают в глубину. Количество их неисчислимо. «Удивительная аналогия с земными морями», — сказала Тивиса. «Когда в эру разобщенного мира истребили кашалотов, размножились большие головоногие, с которыми пришлось вести настоящую войну. Вообще, истребление любого вида немедленно нарушало миллионолетнее равновесие природы. В силу изобретательной направленности всякого злого дела, которое мы теперь называем «стрелой Аримана», уничтожению подвергались животные и растения, преимущественно красивые, заметные, менее приспособленные к новым условиям жизни. Оставались в основном вредные виды. Иногда они размножались фантастически быстро и буквально заливали волнами своей биомассы огромные пространства. Закон преимущественного выживания вредоносных форм, там, где природа неумело коверкалась человеком, постигли на собственном опыте и тормансиане. Как жаль, что прекрасное хрустальное море населено такой мерзостью. Я хотел бы искупаться здесь, если бы не скафандр, — грустно закончила Тивиса. «Ты не замечаешь повсюду на Тормансе одну странную закономерность?» — спросил Торли. «Во всех хороших местах, зданиях, даже в людях, скрыто плохое». «Милый Афи», — так на Земле ласково называли астрофизиков, Тивиса взъерошила волосы Тора. «Тебе пора вернуться в звездолет. Ностальгия приходит все чаще». «Ты права. Я ступил на эту опустошенную планету, как в засохший сад, из которого нет выхода». «Неужели целая планета так изменена человеком?» — спросил Ганатал, который на миг представил неистощимую щедрость Земли. «Ресурсы любой планеты ограничены», — ответил Тор. «Ничего нельзя брать, не отдавая. Возвратить взятое можно путем благоустройства планеты. Иначе, как случалось и у нас на Земле, неизбежно сокрушение устоявшихся форм жизни. истощение накопленных за миллионы веков энергетических ресурсов, что обрекает на нищету и убожество грядущие поколения. А мы сейчас на планете, которую разграбили не только воины, но и безумные кроличьи размножения. В отношении эксплуатации богатств природы они считали только доходы, не думая об убытках, также и в человеческих ресурсах.
«Да, мы видели много печального», — согласилась Тивиса. «Перебиты все звери, крупные птицы, выловлена рыба, съедобные моллюски и водоросли — все это пошло в пищу во время катастрофического века голода. Погоня за количеством, за дешевизной и массовостью продуктов, без дальновидности — отравила реки, озера и моря. Реки высохли после истребления лесов и сильного испарения водохранилищ электростанций. За ними последовало обмеление и засоление озер. Почти повсюду пресная вода не дешевле пищи. Ее едва хватает на земледелие этой печальной планете. Для опреснения недостаточной энергии, значительных полярных шапок здесь нет. Следовательно, нет и запасов пресного льда. А животноводство? Вы видели их скот? Биологически это те же козы, когда-то спасшие библейскую цивилизацию, но уничтожившие всю растительность по берегам Средиземного моря.
«Но они-то сами понимают, что наделали?» – спросил Генатал. «Вы виделись с учеными в биологических институтах?»
«Мне думается, что понимают. Но биология их архаична и сводится главным образом к селекции, практической анатомии, физиологии и медицинским ее отраслям. Даже своих животных они не успели как следует изучить, а они исчезли. Это утрачено уже навсегда.
Навсегда.
Что-то я слишком часто слышу здесь. Это невыносимое человеку слово», — сказал Торлик и, замолчав, уставился на море.